Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня «Независимая газета» и ряд других изданий опубликовали сенсационный материал о предстоящем на апрельском съезде «Единой России» избрании Владимира Путина лидером правящей партии. Вероятность подобного сценария развития событий обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он находится в нашей студии. Добрый вечер,
Валерий. Добрый вечер.
Как вы считаете, может ли Владимир Путин совмещать кресло премьер-министра страны и лидера партии власти?
Ну, законодательство теперь это не запрещает, поэтому с этой точки зрения, безусловно, может. И думаю, что он к этому давно шел, на самом деле. Потому что, если вспомнить его высказывания, которые касались нашей партийно-политической системы, высказывания, которые были критичны относительно «Единой России», когда он ее критиковал за несамостоятельность, за то, что у нее нет своего лица, другие были высказывания. То, что он возглавил список, конечно, это все вот такие шаги постепенные, которые, в общем-то, наверное, завершатся вот подобного рода исходом. Или, вернее, не исходом, а вступлением, как раз наоборот, да? Поэтому я думаю, что то, что написали некоторые СМИ, вполне реальный сценарий. И Владимир Путин, который часто пытается подчеркивать, что он европеец, безусловно, наверное, хотел бы усилить партию власти, партию «Единой России», или теперь уже правящую партию, что будет, наверное, более правильно, возглавить ее и на этом, как говорится, ехать дальше по политическим волнам нашей России.
Нашего бурного моря.
Бурного моря, да.
Константин Ремчуков, владелец и главный редактор «Независимой газеты», вкратце изложил опубликованную версию.
Если моя версия в какой-то степени права, то меня поражает, на самом деле, очень серьезный уровень недоверия в отношениях Путина и Медведев. И насколько серьезно продумывались все вот эти месяцы возможные инструменты контроля за новым главой страны в лице Дмитрия Медведева. Ведь известно, что люди слабы, они могут переметнуться. Такие опытные люди, как Путин, наверняка думают над вопросом, а что если? Вот, а что если в силу каких-то причин избранный президент страны в лице Дмитрия Медведева не захочет предложить кандидатуру Владимира Путина на пост премьера?
Ну, я понимаю, о чем Константин Владимирович сказал. Я думаю, что вероятность подобного рода сценария, когда между Медведевым и Путиным возникнет конфликт, достаточно все-таки, его вероятность очень, очень мала. Я думаю, что, скорее всего, взаимоотношения между этими политиками, как сказал наш общий знакомый и замечательный политолог Иосиф Дискин, это отношения старшего и младшего брата. И пока я думаю, что эти отношения на долгое время, по крайней мере, на первые 4 года, будут именно таковыми. Да, младший брат будет взрослеть, набираться опыта, постепенно будет вживаться не только в роль президента, но и получать рычаги управления, обучаться этой достаточно сложной работе в достаточно сложной стране. Поэтому я думаю, что, скорее всего, этот сценарий наиболее вероятен. Да, конечно, кому-то хотелось бы, чтобы они поссорились, но пока мне кажется, что все-таки это достаточно маловероятно.
Ну вот раньше также говорили про тандем, например, Горбачев-Янаев или Ельцин-Рудской. Тоже считали, что это старшие и младшие братья, что их не разольешь водой, а потом вводили танки на улице Москвы.
Там слишком разная была генетика. Если вспомнить о Рудском, то его взяли вице-президентом исключительно для того, чтобы подтянуть голоса под Бориса Николаевича, патриотические левые голоса. Янаев вообще и Горбачев люди совершенно разные. По необходимости были. Здесь генетика одинакова. Вот в чем дело. Поэтому и речь идет о старшем-младшем брате. Поэтому конфликт, мне кажется, безусловно, вероятность существует, но я пока не верю в то, что это состоится. Если говорить о том, почему Владимир Путин может возглавить партию, да, то, мне кажется, это связано не с тем, чтобы контролировать того же президента. Не только для этого. Скорее всего, мне кажется, Владимир Путин хотел бы, чтобы правящая партия «Единая Россия» приобрела все черты, которые должны быть свойственны партии. Пока она не до партии, вот до сих пор пока еще. Если Путин возглавит, тогда она получает все три составляющие, и все, или будут соответствовать всем тем критериям, которые соответствует любая партия, неважно в какой стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, вероятно ли избрание Владимира Путина лидером правящей партии «Единая Россия», мы рассуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, он находится в нашей студии. Геннадий Селезнев, бывший председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, считает, что Путин не нуждается в дополнительных регалиях.
Я в этом большого смысла не вижу. Конечно, «Единая Россия» хотела бы, чтобы лидером этой партии, причем не просто лидером, а, наверное, председателем партии, потому что он и так лидером является беспартийным, стал президент Путин для того, чтобы эта партия еще увереннее себя могла называть правящей партией. Президент неоднократно говорил, что он будет опираться на думское большинство, то есть, по сути дела, на «Единую Россию». Ну, а для того, чтобы «Единая Россия» самоутвердиться, им, конечно, председателям партии хотелось бы заиметь такого человека, как Владимир Путин. Я считаю, что ему это совсем не нужно, потому что все-таки у него авторитет как общенационального лидера, как не просто президента партии, а президента России, потому что партия, какой бы она ни была, она больше чиновничья, это все-таки небольшая часть нашего всего народа. Поэтому лучше оставаться в роли такого популярного национального лидера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вероятность избрания Владимира Путина лидером «Единой России» обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии.
Да, ну, можно поспорить, конечно, с Геннадием Николаевичем, поскольку, с одной стороны, безусловно, он прав. Он прав, что Путин действительно самый популярный политик. Понятно, что и «Единая Россия», и те голоса, которые она получила в декабре, и Дмитрий Медведев обязаны, безусловно, ему, его популярности, его влиянию. Вот. Но вместе с тем я хотел бы с ним поспорить, поскольку мне кажется, что нынешняя ситуация, в которой находится Владимир Путин, отличается, безусловно, от того, какова она была, допустим, год назад или даже осенью этого года. Смысл этой ситуации, мне кажется, заключается в другом, и я бы ее назвал так, что это очередной этап новой легитимации Путина. Путин, как президент, безусловно, обладает достаточной легитимностью. Теперь он себя пытается легитимизировать как политика. И председатель правительства, безусловно, это, понятное дело, он будет утвержден нынешним составом Государственной Думы. Но он еще, как мне кажется, хотел бы себя утвердить как политика, партийного политика, что для Запада, для его коллег нынешних и коллег будущих очень важно и принципиально важно, что вот он не просто председатель правительства, он лидер еще и правящей партии. Отношение, безусловно, к нему на Западе будет достаточно серьезным. Запад понимает, что такое правящая партия, ее лидер, понимает, как принимаются решения, каковы могут быть политические решения. И, безусловно, каждое слово, каждое действие, высказывание Владимира Путина, не президента, а председателя правительства и лидера правящей партии, будет восприниматься и пристально изучаться.
Ну вот не все разделяют подобную логику. Например, член Общественной палаты Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский мир», не ожидал подобного сценария.
Я первый раз слышу о подобном развитии событий. Что касается партизации власти, то, в принципе, это нормальная вещь, поскольку Россия остается единственной страной в мире, где верховная власть, власть исполнительная, является беспартийной. Это продукт эпохи Ельцина, который боролся с засилием КПСС и, как следствие, запретил партизацию власти. Но на самом деле партии не могут быть сильнее, чем тот приз, за который они воюют. Если приз для политических партий места в Государственной Думе, ну, мы получим партии, для которых главная цель – это борьба за Государственную Думу. Но если у нас окажутся партии, главный приз для которых окажется постпрезидент и премьер-министр, мы получим гораздо более серьезную партийную систему. То есть я, безусловно, за партизацию власти, потому что власть во всех демократических странах партийная.
Подобно, остается только согласиться с подобного рода высказываниями. Вот, я-то думаю, что если такое решение будет принято, безусловно, одно из них это то, что Единая Россия наконец-то станет самостоятельной партией. Если сейчас, в том числе и в ходе подготовки к съезду, о чем писала та же независимая газета, якобы сценарий готовится в Кремле, в чем я совершенно... В общем-то, согласен. Скорее всего, так. Сценарий съезда, имею в виду. И не только съезда, но и все политические решения принимались сначала в Кремле, на Старой площади, а потом уже Единая Россия была таким ретранслятором этих политических решений. Теперь в условиях, если Владимир Путин станет, возглавит эту партию, станет ее председателем, как-то мне не представляется то, что кто-то на Старой площади будет принимать за него решение. То есть партия становится более самостоятельной и более чем самостоятельной. Вот это, мне кажется, одна из причин могла быть, почему, если Владимир Путин принял такое решение, это состоится. Тогда Единая Россия, она получает идеологическое содержание в лице Путина, персонифицирована с этой идеологией, с ней можно спорить или не спорить, соглашаться, не соглашаться, критиковать, но... персонификатора этой идеологии в лице Путина, есть разветвленная структура, которая, безусловно, нуждается в серьезном кадровом дополнении, изменении и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот эти все три критерия, они как раз характеризуют партию, которая, в общем-то, становится на самом деле партией. Дай бог, если это получится, и очень бы хотелось, чтобы Единая Россия, ее руководство, и нынешнее, и федеральное руководство, и будущее, возможно, руководство, осознало свою роль, что роль в этой партии не только там, продвижение своих людей во власть, не только в том, чтобы там, продвигать там, на какие-то должности, и, там, губернаторов и так далее, как недавно было в Рязани, допустим. Когда поменялся губернатор, и губернатором стал Олег Ковалев, представитель Единой России. Вот, а в том, что партия теперь могла бы стать такой большой переговорной площадкой между обществом и властью. Потому что необходимость подобного рода площадки, она, конечно, огромная. Это и речь идет, в первую очередь, не о федеральных там, каких-то органах власти, а на местах. Ну, взять мои сокольники, да? Ну, вот я там поинтересовался, а что такое Единая Россия у меня в Сокольниках? Лучше бы я этого не делал, потому что я ужаснулся от тех людей, которые там представляют эту партию. Другая история, как члены Единой России, депутаты Единой России от Московской городской думы разговаривают с людьми, которые предлагают свою помощь. Одна из депутатов у нас, бывший депутат, муниципального собрания в Сокольниках, решила обратиться к Александру Крутову с предложениями, это депутат Московской городской думы, своим предложением оказать помощь и так далее, потому что наработки действительно большие, но так разговаривать просто нельзя. То есть люди, которые на местах не в состоянии вести вот этот диалог, и поэтому, если, условно говоря, Владимир Путин становится председателем партии, партию ожидают серьезные чистки. Там очень много что нужно чистить. Если Владимир Путин это сделает, и действительно достойные люди придут не только на федеральном уровне, но и на местах, что очень важно. Людям жаловаться некуда. А так они будут приходить в партию власти, в Сокольниках, на Преображенке, на Бауманской, и скажут, что-то тут вот такая вот, какая-то загогулина непонятная, какие-то бульдозеры ездят, дворнями тут. Написали, там, районное отделение, разберитесь, пожалуйста, своими чиновниками. Хоть это что-то будет. Вот если эта партия осознает, что она еще и переговорная площадка, и такую вот обратную связь осуществляет от общества и к власти, тогда только спасибо надо говорить.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Да. За 8 лет своего правления Путин показал себя правителем, любящим власть, да, но не желающим ни за что отвечать. Нынешнее экономическое положение страны больших лавров на должности главы правительства ему не сулит. Вот. Поэтому у меня вопрос. Думское пространство вычищено до блеска. Создана правящая, но ни за что не отвечающая партия «Единая Россия». Эта должность как раз для него. А вот у меня вопрос. Вы верите, что хотя бы неделю он согласится быть главой правительства?
Ну, я думаю, он главой правительства будет, безусловно, об этом неоднократно повторял. Что касается ваших претензий, моих претензий к «Единой России», безусловно, они обоснованы. Но я надеюсь, что все-таки хочется быть оптимистом. Потому что, глядя на это все, думаешь, хоть где-нибудь какой-нибудь прорыв будет. Может быть, хоть из партии «Единой России» там получится какая-то структура внятная. Потому что, ну, на самом деле ведь люди фактически лишены возможности голосовать за то, за что бы им хотелось. Одни партии снимают, другие закрывают, третьи не допускают. То же самое с кандидатом в президенты. Поэтому хотелось бы надеяться, хотя бы вот в столь поздний час, на то, что нас ожидает хотя бы в лице «Единой России» какие-то серьезные перемены. Да, безусловно, и у меня огромнейшие сомнения по этому поводу.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я вот слушаю вас, и я не вполне соглашаюсь. Мне кажется, что вот вы не учитываете одно обстоятельство. Мне кажется, вот Владимир Владимирович, он очень панически боится далеко отходить от власти. Почему? Потому что он знает, что в России от любви до ненависти один шаг. Сегодня ты любимый вождь, а завтра тебя затопчут, да еще и посадят. И навешивают 100 собак. И он панически боится отходить от власти на вот и держит власть, держится за нее. Это некрасиво. Все равно он должен отходить и давать дорогу свежим силам. Вот мне нравится, как вот Ньютон сказал. Я поработал в парламенте, теперь пусть другие джентльмены поработают.
Замечательно, особенно насчет Ньютона. Что касается Владимира Владимировича, то он четко обозначил те критерии, из чего он исходил, когда говорил о Дмитрии Медведеве. Он сказал, что ему не стыдно отдать страну и не страшно. Вот отсюда можно сделать, конечно, очень разные выводы, почему не стыдно и почему вдруг страшно отдать там кому-то еще. Я думаю, что здесь, безусловно, ситуация, ну, отчасти, может быть, я и согласился с нашим радиослушателем, но, как мне кажется, что он бы хотел отойти от этого, но действительно пока не может в силу, может быть, иных обстоятельств, чем радиослушатель сказал, но думаю, что все-таки, по крайней мере, придет то время, когда мы его увидим свободным от государственных должностей, занимающимся какими-нибудь вещами, как это делают общественные деятельности, как это делают все экс-президенты во многих странах, в тех же Соединенных Штатах. Поэтому хотелось, чтобы мы тоже к этому подходили. Пока, видимо, какие-то есть причины, по которым он не может сразу резко бросить все роли управления в том же государстве.
А может, перед Владимиром Путиным еще живо стоит пример Ельцина, которого также оттерли не без его помощи от власти и, в конце концов, лишили всех полномочий, все обещания нарушили, данные ему?
Безусловно, конечно. У нас наша история, она изобилует подобного рода примерами. Это и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и что было до того, и после. Поэтому тут примеров у нас огромное количество, как приходит там преемник или сменщик во власти, и что он делает со своим предшественником. Поэтому, безусловно, опыт есть. Но, может быть, и это тоже повлияло. Живой человек, что же мы теперь его... Это же не Бог, который определяет все и многое.
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот по поводу высказывания Никонова. Знаете, быть политологом в этой стране, я заметил, умные фразеологии и обороты речи в нужное русло запускать. Это раз. А первая большая вот конференция Медведева перед Financial Times, то, как Медведев, когда изначально начало это интервью сел идентично, сложив правую кисть, накрывая левую, это о многом говорит. Спасибо.
Да, вот говорят, что будет на этом съезде предстоящим «Единой России» режиссером будет Валерий Фокин, художественный руководитель Александринки. Подбором выступающих занимается Максим Шевченко, ведущий Первого канала программы «Судите сами». То есть это уже как какой-то имидж, целое агентство занимается возвращением Владимира Путина во власть.
Ну, наверное, будет действие некое, может быть, театрализованное. Не хочу комментировать по поводу высказываний Никонов и политологов, но то, что есть определенный кремлевский пул, в общем, политологов, которые кочуют с одного телеканала на другой, безусловно, и вот так, это мне тоже не очень нравится. Я не очень там рвусь на большой экран, мне это как-то особо не нужно, но иногда просто это вызывает раздражение. Неужели те, кто это планирует, эти передачи, не понимают, что ряд фамилий просто вызывает отторжение? Не только у меня, как у политолога, но и у обычных слушателей.
Да, но мы вот как раз даем им здесь площадку в сравнении с теми людьми, которые могут дать им ответ, то, что на большом экране у них оппонентов нету, как вы знаете. Слушаем москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По-моему, история России последние лет 20 очень напоминает историю Китая в первой половине 20 века. Чен Кайши тоже несколько раз отказывался от должности президента, но оставался председателем Гоминьдана. И поэтому вопрос. Вот партии чиновников, которые держатся административным ресурсом, нужна путинская популярность. Ну а Путину нужен свой Гоминьдан с конституционным большинством, чтобы держать в узде преемника. Разве они не нашли друг друга?
Ну, не буду сравнивать Единую Россию с Гоминьданом. Тем более Гоминьдан недавно на Тайване опять получил там большинство. И вроде бы отношения с континентальным Китаем улучшается или даже и улучшится. Я думаю, что здесь, конечно, это сравнение можно, конечно, приводить, но тем не менее, я все-таки считаю, что Путин это делает не только для того, чтобы рулить своим преемником, я думаю, это просто не нужно. Вот, и все-таки я надеюсь, что он хочет модернизировать Единую Россию, избавить ее от тех самых заносчивых бюрократов, которые там через губу разбираются или разговаривают с обычными людьми.
Напомню, что вероятность избрания Владимира Путина лидером правящей партии на предстоящем апрельском съезде «Единой России» мы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Пензенской области из подземелья, где в течение почти 5 месяцев скрывались 35 сектантов-затворников, вышли на поверхность 7 женщин. Это произошло после того, как в помещении, где находятся затворники, началось обрушение грунта. Состояние здоровья женщин опасений не вызывает. Большая часть затворников, 28 человек, в том числе 4 детей, остались под землей. Переговоры с ними продолжаются. Пермское УВД сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. Пресс-служба УВД ссылается на заявление матери рядового Вадима Давыдова, проходящего службу в войсковой части в поселке Инженерной Нижегородской области. Активист, запрещенный в России национал-большевистской партии Владимир Ковердяев, помещен в психиатрический стационар. Лидер подмосковного отделения НБП находится под следствием. Ему инкриминируют незаконное хранение наркотиков. Сам Ковердяев заявляет, что наркотики ему подбросили. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин выразил обеспокоенность положением независимых журналистов в Белоруссии. Незаконные аресты журналистов и обыски, проведенные в их офисах, являются серьезным попранием принципов свободы прессы, заявил Гедмин. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Ракеты российского производства были запущены в рамках военных учений. На западе Афганистана боевики совершили нападение на подразделение полиции по борьбе с наркотрафиком. В результате боя погибли 2 офицера полиции и 10 боевиков. В Берлине полиция продолжает поиски исчезнувшей неделю назад российской художницы и поэтессы Анны Михальчук, известной под псевдонимом Анна Альчук и проживавшей с ноября 2007 года в германской столице. Власти Китая позволили делегации западных дипломатов совершить двухдневную поездку в Тибет.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что сегодня «Независимые газеты» и ряд других изданий опубликовали сенсационный материал о предстоящем на апрельском съезде «Единой России» избрании Владимира Путина лидером правящей партии. Вероятность подобного сценария развития событий обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, он находится в нашей студии. Иван Рыбкин, бывший председатель Первой государственной думы и бывший секретарь Совета безопасности России, не удивлен хитроумным планом.
Избрание Владимира Путина генеральным секретарем или председателем партии «Единая Россия» логически завершает оформление того процесса, который вел Владимир Путин в течение последних 8 лет. Это как бы вперед-назад в той системе, которая у нас торжествовала последние 3/4 века. Думаю, «Единая Россия» будет партией главной. Это даст Владимиру Путину возможность управлять всем и вся. Будет он премьер-министром, не будет он премьер-министром. С одной стороны, вроде бы можно было бы это и приветствовать, потому что новация в нашем деле назначения премьер-министров, самая крупная партия, делегирует своего лидера. Но это в условиях нашей России сразу фигуру президента делает во многом декоративной.
Ну, отчасти, конечно, можно согласиться с Иваном Петровичем, он, тем более, он тоже создавал многие партии, знает, насколько это тяжелый и тяжкий труд. Я согласен, что да, опасность есть, опасность того, что мы окажемся опять, если не в советском замечательном или незамечательном прошлом, то, по крайней мере, в некой политической монополии. Но многое будет зависеть как раз от того, насколько «Единая Россия» сможет модифицироваться, стать современной партией, а не повторять тот печальный опыт, который имела КПСС. Сможет она избавиться от тех людей, которые, мягко говоря, по которым тюрьма плачет, или нет? Вот. Что касается возможности того, что через партию Владимир Путин будет управлять страной, ну, я думаю, что все-таки любой человек, который оказывается в Кремле, который проходит инаугурацию, который прекрасно знает, каковы его функции, возможности, он, безусловно, меняется. И надеюсь, что у нас все-таки мы получим сильного и самостоятельного главного президента в лице Дмитрия Медведева.
Член предвыборного штаба Дмитрий Медведев, Илья Константинов, один из лидеров партии «Социальной справедливости», предвидит неизбежность трений.
Всегда кто-то должен быть первым. Всегда за кем-то должно оставаться последнее слово. И поэтому определенные проблемы, определенные трения между двумя лидерами неизбежно будут возникать. Я думаю, что лидерство в правящей партии усилит в этом отношении позиции Владимира Путина. И став лидером правящей партии, ведущей партии, партии власти, Владимир Путин, конечно, сможет претендовать на серьезную долю политической власти, на решающее участие в государственном управлении. В какой форме будет это осуществлено, другой вопрос. Станет ли он премьер-министром? Останется ли он премьер-министром на весь срок президентства Дмитрия Анатольевича Медведева? Будет ли он выдвигаться от правящей партии на следующих президентских выборах? Здесь возможны варианты. Но факт остается фактом. Президент и премьер-министр вполне могут состоять в политической партии. Это не противоречит ни Конституции, ни действующему российскому законодательству.
В принципе, я согласен с тем, что Илья сказал. Единственное, что, мне кажется, он, может быть, не стал об этом говорить, но подразумевал, что трение, безусловно, возможно. Безусловно. Но мне кажется, что здесь могут быть не столько личностные трения, сколько конфликты между аппаратами, между администрацией президентом и аппаратом правительства. И то, что относительно недавно Шувалову поручили заняться именно сведением вот этих вот возможностей взаимодействия двух аппаратов, мне кажется, люди, которые ему поручили, это Медведев и Путин, безусловно, отдают себе отчет, где главная опасность, кто может их поссорить. Да, безусловно, есть и другие какие-то силы, которые хотели бы, чтобы на фоне этого возможного конфликта ловить рыбу в мутной воде. Почему бы? Мы сейчас видим, что наблюдается среди тех же силовиков, силовых структурах внутри, между силовыми структурами, между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой, внутри Следственного комитета, внутри Генеральной прокуратуры. Идет огромная, мощная борьба за то место под солнцем, под каким непонятно. Видимо, у нас пока будет два красных солнца. Вот, который из них будет ярче светить, наверное, первое время, безусловно, Путин. Потом, я надеюсь, они как-то сравняются по своему свету. Вот, для элиты, в первую очередь. Поэтому я думаю, что все-таки то, что его усилит, безусловно, безусловно.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Вечер.
Добрый вечер.
Какие мы все-таки счастливые люди. Как мы можем долго рассуждать, что с нами сделают завтра? А вот сегодня Александр Минкин на «Свободе» сказал такую вещь, что Гусинский создал отечество вся России, Березовский создал межрегиональное единство, да, которое стало потом другой партией. Потом они слились, как бы, да, и получилась «Единая Россия». Так что же, вот, уважаемый гость, получится так, что отцами-основателями «Единой России» являются Гусинский и Березовский. И увидим ли мы их портреты, как Маркса и Энгельса, со временем на стенах?
Замечательный вопрос. Спасибо за столь любопытный комментарий. Я, правда, не слышал Минкина сегодня. Вот. Ну, конечно, здесь есть элементы, может быть, домысла. Все-таки отечество вся Россия создавалось не только Гусинским. Это была весьма сложная ситуация середины 98-го года. Я прекрасно помню это время, поскольку сам участвовал в одном из проектов политических, который в то время был. Да, тогда был серьезный раскол элит, безусловно. И отдельные наши коллеги называли Московско-Татарское иго, отечество вся России. В результате было образовано единство, наверное, Борис Абрамович и Гусинский были к этому привязаны достаточно серьезно. Один поддерживал, может быть, идеологически, советами, другой через канал, телеканал НТВ. Поэтому портрет не бесить не будут. Хотя надо отдать должное, что и тот, и другой человек в свое время достаточно много сделали для становления того информационного пространства, телевизионного информационного пространства, которое было в 90-х годах. Можно спорить с содержанием, но, по крайней мере, можно было смотреть НТВ, можно было смотреть Первый канал или УРТ тогдашний и сравнивать. Сейчас можно посмотреть что-то одно, и дальше можно спокойно вообще больше ничего не смотреть.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сегодня на радио «Эхо Газпрома» выступал там товарищ, и я ему задал такой вопрос. Баллотируясь на должность президента, вице-премьер Медведев выполнял свои обязанности согласно штатной инструкции. Но в штатной инструкции нигде не написано, что господин Медведев может баллотироваться на должность президента. А следовательно с этого, что господин Медведев за счет государственных средств осуществлял рекламную программу, баллотируясь на должность президента.
Ну, таких инструкций нету. Он же был выдвинут тремя сразу партиями. Правда, да. Двух из них потом благополучно забыли.
Да, одна осталась. Поэтому, ну, такова была, видимо, стратегия избирательной кампании. Медведев об этом сказал. Я не ухожу в отпуск, я работаю первым вице-премьером. Были поездки. Безусловно, мне тоже это было не очень симпатично. Хотелось бы, чтобы были дебаты основных кандидатов, по крайней мере. Ну что ж, ну не увидели. Может быть, когда-нибудь появится обязательная норма, чтобы все кандидаты в президенты участвовали в теледебатах, как это во всем мире.
Раньше, кстати, выполнялось правило при Ельцине, что следующим премьером обязательно должен стать находившийся до этого должности вице-премьера. И Степашина делали, и Кириенко.
Да-да-да.
А теперь вот уже и Фродкова, и Зубкова, и сейчас, судя по всему, Путина уже назначают, не оглядываясь на эти детали.
Поменялись правила игры, что мы можем сказать.
Хотя это, по-моему, закон этот никто так и не отменил, закон о правительстве.
Я не помню сейчас эту норму.
Но помните, что назначали, да, это был первым признаком, что человек станет сразу премьером.
Да, что надо какие-то ступеньки пройти внутри правительства. Сейчас, да, Фродков у нас приехал из Европы сразу премьер.
А про Зубкова вообще никто не предполагал.
Да, да, поэтому, наверное, корректировки внесли, я думаю. Что им стоит сейчас отголосовать?
Слушаю москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, а как вам вот такая мысль? Еще Герберт Уэллс применил термин либерального фашизма. Это когда консолидируется атомизированный индивидуум и, в общем-то, решается вопрос только в его ракурсе.
Ну, вряд ли либеральный фашизм сейчас актуален. Герберт Уэллс жил еще во времена реального фашизма.
Да, термин такой был. В свое время и демофашисты были, так называемые, я говорю, о термины. Поэтому не хочу это комментировать, откровенно говоря.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, не предвидит серьезных перемен.
Президентская власть прочная, преемственность обеспечена, партийная система функционирует. А это все игры, я не думаю, что это что-то меняет. Не усиливает, не укрепляет. Я думаю, что это, скорее всего, какие-то закономерности внутренней динамики какого-то института. Вот. А так я не вижу в этом никакого содержательного смысла. Потому что уже все институты определены. Может быть, речь идет о движениях каких-то самой партии. То есть это не тот интерес, который требует вот специального рассмотрения со стороны политиков моего уровня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И вопрос у меня к вашему собеседнику. Во-первых, сначала небольшая ремарочка. Давайте вспомним, я не буду вдаваться в подробности, какой партии был наш Лужков, Олег Морозов, да и многие другие, потом из которых, из слияния, из которых образовалась «Единая Россия». Это не суть важно. Важно оптимизм вашего собеседника. Он говорит, что если Путин будет руководителем «Единой России», то можно ему будет жаловаться. Что ему сейчас мешало принять все решения, имея все полномочия на то? Потому что «Единая Россия» только смотрела ему в рот.
Я не говорил, что можно будет жаловаться Путину. Я говорил о том, что функция партии под названием «Единая Россия», при условии, если там пройдет серьезные кадровые изменения, не на федеральном уровне, это мало кого интересует из обычных людей, а на местах. Если туда придут нормальные люди, которые будут, с которыми можно будет разговаривать, которые будут понимать суть проблемы и, по крайней мере, жить проблемами того небольшого района, там, Сокольников, Преображенки, Басманного, еще чего-нибудь, где он должен быть в курсе, что там есть люди, которым действительно ткнуться некуда. Они обращаются в прокуратуру, их отфутболивают, подают в суд, а суд, что мы
Басманный.
Не знаем. Да, как правило, басманные, не все басманные у нас скоро станут. А суд, естественно, на стороне власти. Поэтому я надеюсь, что партия власти может осуществлять, Единая Россия, правящая партия, может осуществлять контроль не столько там за какими-то федеральными фигурами, бог с ними, они нас мало интересуют, а жизнь на местах, точная застройка, дольщики, масса проблем в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург и другие наши субъекты федерации. Об этом я имел в виду. Сможет она это сделать? Дай бог. Не сможет, ну тогда эту лавочку надо закрывать, значит, это обычная, как многие говорят, обычная КПСС.
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, в общем, они у нас какие-то кукольные лидеры нации. Ну, не солидные. Они, в общем-то, пришли к власти и прошли всю эту дорогу без конкуренции, без ничего. Они нарисованы. Как только уйдут с экрана, о них народ сразу же забудет. Я хотел бы сказать одно. Вот посмотрите, Петр Первый пришел, сколько дел наделал. Ну, конечно, ему здорово помогал Меньшиков, этот вот, не знаю, городской человек, рожками торговавший, называвший царя Минхерцем, близкий человек. Интересно, как они там друг к другу обращаются? Кто из них Минхерц, из этих двух лидеров? Спасибо.
Не знаю, как они обращаются наедине, но на публике они называют на «вы» по имени-отчеству. Николай тут затронул одну тему, которую я тоже хотел сказать. Мне кажется, он тут немножечко прав отчасти, да, что действительно очень важно вот это вот межличностное отношение, от этого очень многое на самом деле зависит. Если человек один другому комфортен, тогда, конечно, поссорить их весьма сложно. Если нет, ну, любая кошка может пробежать и рассорить двух людей или трех людей.
Но он еще другую важную вещь затронул, Николай, что они никогда не работали на выборных должностях.
Это да, действительно, это так. Ну, что я могу сказать? Тут действительно мы, если говорить о странах постсоветского пространства, мы отстаем. У нас не было нормальной передачи власти от власти к оппозиции. На Украине было уже два или три раза. В Белоруссии даже было. Правда, так получилось, что теперь вряд ли в обозримом будущем это там произойдет. В Грузии было, когда один человек ушел, пришла оппозиция. Это очень, очень полезно. Идет ротация элит, меняются, безусловно, многие вещи, которые избавляют эти страны от застоя. Да, на Украине сейчас не самая простая ситуация, но, по крайней мере, там есть реальная политика. У нас, к сожалению, пока вот эстафетная палочка под названием «власть» передается из рук в руки только тому, кому эта рука протянута. К сожалению, пока это так, я надеюсь, мы все-таки увидим когда-нибудь, что у нас к власти придет оппозиция, а для этого оппозиция должна быть полностью уверена в том, что она может через выборы прийти, именно через выборы прийти к власти. И для этого власть должна максимально сделать... Ну, если не комфортные условия, но нормальные условия для того, чтобы эта оппозиция произрастала, развивалась, состоялась. Пока идут много разговоров о том, что кто-то в Кремле создаст оппозиционную партию, называет всякие партии, не буду их обижать, а то обидятся на нас с вами, Владимир. Поэтому оппозиция в Кремле создана быть не может. Она может появиться только снизу. А для этого надо очень много сделать.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот ваш гость задал нам вопрос, может ли Единая Россия освободиться от одиозных личностей? Отвечаю, может, келейно, с переводом на более высокую должность. У меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что может ли президент или президент собирается удалить таких вороватых чиновников? Вот у меня вопрос. Как удалить? Сократить штат или назначить новых?
Технологии разные. Вот я хорошо знаю Рязанскую область. Часто там бывал. Как-то не везло ей с руководителями, по-моему, с советских времен. Последний губернатор Шпак Георгий Иванович. Тоже как-то не получилось у него с налаживанием экономической ситуации в области. Не знаю, у меня вот, я пока, может быть, я большой оптимист, надеюсь, что Олег Ковалев, который сейчас область возглавил, все-таки что-то сможет изменить и поменять. По крайней мере, его биография говорит, что он не генерал, он много занимался административной работой, прошел многие ступени, занимался строительством и руководил администрацией. Что касается технологий, они понятны. Технология проста. Начинается, меняется губернатор, потом, допустим, начинаются выборы на муниципальном уровне. Сейчас в Рязанской области они прошли 2 марта. Вот, где-то пришли, на мой взгляд, достаточно интересные люди, на которых, в общем-то, большая надежда у тех избирателей, которые их избрали. Посмотрим, получится ли это. А технологии, они все прописаны в законодательстве. Тут все ясно и понятно.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прежде всего, я бы хотел сказать, что сравнение с братством для Третьего Рима все-таки сомнительно, поскольку в Первом Риме тоже были два братья, и, насколько я помню, они плохо кончили. А теперь, ну, то есть один плохо кончил. А теперь у меня вот какой вопрос. Вы все время говорите, что Единая Россия должна поправлять чиновников, прокуроров, судей. Знаете, эта система у нас уже была. В свое время, когда административный аппарат не работал, обращались в горком, обком, райком, и как-то все вроде бы сдвигалось. Но ведь эта система же показала свою ничтожная эффективность. И в конце концов, когда возникли серьезные проблемы, все равно обратились к демократическим выборам.
Конечно, система та работала, да, она изгинула, потому что не модифицировалась, потому что она не модифицировалась, не реформировалась, не переходила на какие-то новые формы взаимодействия с обществом. Она и сдохла, и слава богу, я не жалею вообще ни грамма. Если Единая Россия учтет эти все ошибки, и действительно из нее получится нормальная демократическая партия, партия, которая будет не только там, как я уже говорил, массой площадок таких для переговоров на всех уровнях, начиная с местного и заканчивая федеральным, между обществом и властью, а партия, которая будет соблюдать и внутрипартийную дисциплину, и внутрипартийную демократию, главное, должна иметь, чтобы не человек вышел на трибуну и сказал, голосуем вот так, и все отголосовали. Ну, например, как в тех же Соединенных Штатах, в Европе, как когда идет большие дебаты внутри партии по тому или иному важному политическому решению. Сможет она это сделать? Дай бог, я буду только рад. Нет, ну, значит, нам опять с вами не повезло.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, одобряет план Путина.
Путин как бы создает себе все больше и больше инструментов для контроля над президентом. Он и премьер-министр с достаточно широкими полномочиями, он и глава парламентского большинства, он и глава партии. Единая Россия является доминантной партией, и тут мог быть просто как в танце обмен партнерами. Тот и президент, то глава партии, тот и премьер-министр. Поэтому с этой точки зрения Путин может быть главой партии, несмотря на то, что он будет премьер-министром. Он не может получать вторую зарплату. Это понятно.
Согласен с Игорем Михайловичем. Я уже об этом говорил, поэтому тут сложно с ним спорить.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Такой вот вопрос. Не получаем ли мы в итоге новый вариант КПСС, генеральный секретарь Путин, а в подтексте 6-й пункт Советской Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС, в данном случае Единой России? Благодарю вас.
Надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь.
У нас тоже глава государства был Подгорный.
Да, был Подгорный, и потом отправили в Африку и тут же сняли, пока он уехал. Была такая история. Конечно, есть такая опасность, безусловно, и соблазн большой. Представляете, все схвачено, продвигаем губернаторов, в смысле, она, Единая Россия, думает так, продвигаем губернаторов, кого хотим, формируем какие хотим областные думы, свои, естественно, из своих людей и так далее. Безусловно, соблазн есть, в этом главная опасность. Поэтому, к сожалению, пока у нас нет нормальной сильной оппозиции, мы обречены вот так вот жить, к сожалению, к величайшему сожалению.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот не знаю, заметили вы или нет, но постепенно вот Дмитрий Медведев набирает вес. Вот судя по его взгляду, не знаю, мне так показалось. И вот у меня такое, значит, впечатление есть. Вот Путин как бы уже начинает ревновать Медведева как красивой девушки к власти, вот, Медведева. И вот мне кажется, что вот пройдет 100 дней правления Медведева, и вот вы знаете, мне кажется, если человек самостоятельный, мне кажется, а вдруг он такую рокировочку сделает, он захочет сменить премьер-министра, председателя правительства, я имею в виду, ну, допустим, на Михаила Касьянова, ну, это, конечно, фантастика, но вдруг, вот, у меня такой вопрос, вот. Такое произойти может, как вы думаете?
Да, конечно, вероятность такая существует, но она ничтожна. То, что вы сказали о Дмитрии Медведеве, я сам это тоже заметил. Он начинает входить в роль. Это было заметно, по крайней мере, первый раз я обратил внимание, когда они были вместе на Васильевском спуске после, в день голосования вечером. Видно было, что человек уже понял, кто он будет в ближайшем обозримом будущем. Ему начинает в эту роль ходить. Мне очень понравилось его выступление на Госсовете, что касалось малого бизнеса. И если эти слова будут подкреплены конкретнейшими делами, когда наконец-то освободят малый бизнес от поборов, от того, что людям приходится испытывать, дабы там прокормить себя и создать там 2-3 рабочих места или 10 рабочих мест. Дай бог, уже заодно можно будет сделать спасибо. Конечно, сказать спасибо. Поэтому, конечно, мы должны на что-то надеяться. Я надеюсь, что Дмитрий Медведев все-таки будет самостоятельным и быстро будет входить не только в роль президента, но и понимать и работать президентом, по-настоящему работать, безусловно, советуюсь, как и все президенты советуются, у всех есть советники, но надеюсь, что он будет принимать решения сам, а не под давлением.
А как вы думаете, если этот сценарий реалистичен, избрание Владимира Путина лидером «Единой России», то почему он так торопится и успевает провести этот съезд, будучи еще сам действующим президентом?
Не знаю. Тут, мне кажется, есть несколько таких возможных причин. Одна из них, чтобы это сделать накануне инаугурации и подчеркнуть, что он пока еще президент, там останется ему 20 дней, да, с небольшим, там, 3 недели. Вот, что он относится к уважениям к партийно-политической системе как таковой, как данности, да, она убогая, не совсем правильная, нет всего набора спектра партий, но тем не менее вот этот шаг для него будет очень важен. И еще немножко хотел сказать, что касается Дмитрия Медведева, его такого вот быстрого вхождения в роль президента, будет очень любопытно саммит G8 в Токио. Кто туда поедет, в каком формате поедет. Потому что иногда приезжает и президент, и премьер-министр. И такое у нас тоже было. Поэтому очень важно вот это вот посмотреть. И тут будет очень много понятно. Поедет один, без всяких сопровождающих лиц, я имею в виду, прежде всего, Владимир Владимирович Путина, оставит его на хозяйстве в стране, значит, он начинает входить в роль и пытается играть роль самостоятельного, принимающего, лично принимающего все решения руководителя страны.
Спасибо. Напомню, что сегодня ряд изданий опубликовал сенсационный материал о предстоящем на апрельском съезде «Единой России» избрании Владимира Путина лидером правящей партии. Вероятность подобного сценария мы обсуждали с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он был у нас в студии. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир.